Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня, как всегда по пятницам, в этом часе светлого вечера, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, вот неожиданно посмотрели мы в календарь и выяснили, что буквально вот-вот начнется Петров пост. Вы вообще как
здорово, относитесь? Как здорово-то.
Вы поститесь Петровым постом?
Да, я в принципе стараюсь поститься, но боюсь, правда, говорить, что это для меня несложно, потому что как только я помню, как-то я публично сказал, что, знаете, давно пощусь, в принципе, в плане пищевого у меня нет никаких сложностей, вдруг они стали возникать. Поэтому, но в принципе, да, я все многодневные посты соблюдаю, стараюсь соблюдать, не сверхстрого, если вот говорить о великом посте и рождественском, то есть там без сухоедения там, и прочего. Вот, но в принципе, вот, да, и многодневные, и среду, пятницу я, в общем, стараюсь не нарушать.
Почему я спрашиваю? Многие любознательные православные верующие вычитали давным-давно, что, собственно, установлен был в церкви Петров пост как некое замещение для тех, кто по каким-то причинам не смог поститься Великим постом. Поскольку мы стараемся поститься Великим постом, у нас возникает вопрос, а смысл?
Вы знаете, мы с вами, я такую крамольную вещь скажу, мы с вами вот неделю назад говорили про то, что все-таки церковь – это не то место, где все должны ходить строем, но крайне желательно, чтобы не разбегались в разные стороны. И вот тут этот баланс очень важен, поэтому я думаю, что если вот не полезно человеку, если у него сложно как-то это выдержать, то, наверное, это предмет для его беседы с духовником. То есть если кто-то думал, что я скажу, то может не поститься, да, то, наверное, это предмет для беседы, размышления, поиска своей меры. Но, понимаете как, мне кажется, тут важно отношение. Вот, скажем, я понимаю, что даже существующая в церкви традиция, например, женщину покрывать голову в храме, она в первую очередь касается женщин замужних. То есть девушки, там, тем более маленькие девочки, в общем, ну, нет такого требования. Но это стало частью нашей национальной церковной культуры. Да? И у нас девчонки с самого, так сказать, возраста, они входят в платочках. Причем стало вот в последнее время, потому что мы с вами как-то уже говорили, да, что все-таки если вот смотреть на дореволюционное время, на которое мы часто смотрим как на некий идеал, то, скажем, дамы из высшего света никогда в платках не ходили. Были шляпки, да, были там какие-то другие варианты. Вот. Но, тем не менее, вот платочки. И при том, что я, скажем, понимаю это и не вижу никакой крамолы в том, что, там, не знаю, 15-летняя девушка, 14-летняя, 17-летняя, там, 20-летняя войдет в храм без платка, я думаю, что лучше следовать вот сложившейся традиции. Вот, может быть, это не совсем верно, потому что ситуация чуть иная, но мне кажется, что вот в аскетической дисциплине отчасти можно следовать этой логике. Ну, вот есть вот эти... То есть я к тому, что я не знаю историю поста, я ее специально никак глубоко не изучал. Вот о том, что вы сказали, я слышал, естественно. Но вот как-то так сложилась такая традиция, да, у нас. Причем то, как соблюдают посты, вот аскетическая дисциплина именно в пищевом плане постов, русская церковь, во-первых, всегда была строгой. И на сегодняшний день, я так понимаю, даже по сравнению с другими поместными церквами, тоже очень такая вот мы тут в передовиках, так сказать, находимся. Но это, конечно, такой внутренний вопрос выбора человека, главное, чтобы он понимал, что и чтобы польза какая-то была. Но к теме на том, что мы не должны ходить строем, я хотел бы вернуться, может быть, да, благодаря этому вопросу, в том числе и потому, что, и насколько мне известно, вот многие, в том числе и мыслители там, 20 века, ну, не многие, но некоторые, воспитаны в католической традиции, именно в силу вот этой, как они считали, необходимости ходить строем, просто вплоть до того, что ушли из церкви, ну, вот Костя не даст соврать, самый яркий пример Пьер Адо, да, французский философ, который вообще был католическим священником и сложил в себя сан там 8 лет, по-моему, да, пробыл, что-то такое, или 6. Ну, в общем, несколько лет он был. И вот я читал его размышления, ну, точнее, такие диалог, в диалоговой форме книгу, одну из последних, я так понимаю, где он отвечает на вопросы своей жизни. И, в общем, конечно, неприятно читать его, его юношеские воспоминания о том, что такое церковь, как он там жил, как он это воспринимал потом, они, конечно, даже меня, так сказать, больно задевают, но в том смысле, что, наверное, не берусь там какое-то выносить суждение, но очень жаль, что у такого яркого, интересного и глубокого мыслителя, как Пьера Адо, остались такие воспоминания о церковной юности и молодости. Ну, наверное, так сказать, не без причины это сложилось. Поэтому тут надо очень тонко действовать, вот, мне кажется.
А с другой стороны, не обращает ли на себя внимание то, что такого рода открытие или установление, что на самом деле Петров пост возник для тех, кто не постился Великим постом? Или тут недавно тоже я слышал, что вообще в Евангелии вот эта фраза «Спаситель и сирот изгоняется молитвой и постом», слово «постом» — это позднейшая вставка с церкви дисциплинарная. Сейчас даже вот вообще не собираюсь это рассматривать, достоверно ли это или нет. Но что на себя обращает внимание? Что все такие открытия всегда к послаблению. Вот не было открытия, которое бы сказало, что в Древней Церкви было больше постов, давайте еще один введем, которые шли бы к некому какому-то усилению аскетических усилий, только вот к тому, чтобы больше расслабиться.
Нет, мне кажется, что тут можно так посмотреть, а можно все-таки исходить из того, что человеку естественно искать смысл, в особенности в церковной жизни. И просто выполнять некую дисциплину, не понимая, к чему она, ну, наверное, кто-то скажет, что да, все равно мне это полезно. Но я думаю, что найдется масса людей, которые захотят все-таки понять, а зачем. Есть живые примеры, в особенности в 20 веке, вот, скажем, где-то в 20-е годы в Москве при храме во имя святителя Алексея, митрополита Московского, было такое братство ревнителей православия. И духовным вдохновителем этого братства был ныне прославленный как священный исповедник отец Роман Медведь. И с благословения патриарха Тихона они практиковали повторение крещальных обетов. Потому что, то есть, ну, у них был свой особый в братстве, не для всей паствы, а вот для членов братства, они практиковали для людей, которые были крещены в младенчестве, по вере восприемников, повторение крещальных обетов в сознательном взрослом возрасте. То есть они исходили из того, что любая дисциплина внутри церкви должна быть осмысленной. Вот почему я и спрашиваю о том, какой смысл в данном случае Владимир Романович, а так, в принципе, любой человек придает тому или иному исполнению традиционных каких-то вещей в церкви.
Ну, мне все-таки кажется, что вот Костина замечание, оно очень интересное, что действительно, когда ставится вопрос о том, о соответствии чего-то древней традиции, да, или там, когда что появилось, нередко, может быть, не всегда, но все-таки нередко это шаг в сторону некоего послабления. Мне кажется, очень интересное замечание. Другое дело, что я сейчас стал думать, вот смотрите, скажем, когда у нас вот это самое, началось вот возрождение, да, религиозное в конце 80-х, там, в начале 90-х, условное, дата. Ведь аскетическая практика, она, может быть, по умолчанию стала сразу складываться довольно жестко. Я специально этим не занимался, но, насколько я понимаю, до революции или перед революцией, непосредственно до революции, такое понятие, 16 век, это тоже до революции, да, что вот непосредственно перед революцией, там, может быть, десятилетие, может быть, даже столетие, не знаю, но она, видимо, такой не была, потому что, смотрите, когда мы говорим, с одной стороны, что вот в армии отменили обязательную исповедь, но эта обязательность заключалась в том, что раз в году солдаты должны были исповедоваться и причащаться, ну, говеть, да, исповедоваться, причащаться. Я так понимаю, что это и был один раз. Ну, то есть кто-то, может быть, больше, но массово это был один раз. Насколько мне известно, тут, может быть, кто-то нас услышит, поправит, или вы меня поправите, что, в принципе, вот благочестивые христиане православные в дореволюционной, предреволюционной России причащались 4 раза в год теми самыми постами многодневными. Лев Николаевич Толстой, когда описывает в исповеди, по-моему, или в дневниках, вот свою историю с экспериментом, да, когда он вот типа постился, я говел, ничего не почувствовал, да, он описывает Великий пост. Почему? Потому что так было принято причащаться и исповедоваться Великим постом. То есть в этом смысле, да, мы, может быть, без всяких сравнений, но все-таки сильно закрутили, да, и сегодня, видите, у нас сложилась практика, когда, по крайней мере, насколько я понимаю, там в Москве, да и не только, наверное, в Москве, во многих храмах, где сложились общины, да, где говорят, что, ну, благочестивые прихожане, вот, ну, раз в месяц, а то и каждую неделю. Здесь много других возникает тем, как мы тогда самостоятельное таинство покаяния, не становится ли оно, так шепотом скажу, да, пропуском к причастию, и в этом тоже, да, когда люди, ну, человек все-таки старается как-то более-менее размышлять и что-то со своей жизнью делать, и вот ему надо каждую неделю приходить исповедоваться, да, чем становится его покаяние, да, он, ему как-то нужно себя, так сказать, надо в чем-то покаяться. Я не в том смысле, что за неделю, конечно, любой успевает нагрешить, но вот я думаю, те, кто, у кого это есть в опыте, понимают сейчас, о чем я говорю. Но вот все-таки я к тому, что при всем том, что мне кажется очень ценным это замечание, да, которое вы сделали, но, наверное, не всегда есть и вот эта другая история, вот, по крайней мере, вот этот всплеск и неофитский порыв, он такой вот, он вводит, может быть, сразу какую-то жесткую, более жесткую, чем в какое-то время было, да, а дальше начинается вот это вот, складывается церковная какая-то практика, она такая обиходная, там, не знаю, как ее назвать.
Мне как-то довелось в нашей студии тоже общаться с собеседниками, которые занимались историей русского богословия. Если я не путаю, вот эта практика частых прочищений еженедельных, она, ну, так ярко уже локализуется в эпоху Иоанна Кронштадтского, Сергия Мечева, вот этих городских общин, которые стали жить немного по типу монастыря, монастыря в миру. Все это тема монастыря в миру вот для конца 19-го, начала 20 века, так вот она очень активно обсуждается и промысливается. Я спрашивал, а почему так вот, почему именно в этот период это складывалось, и мои собеседники мне такую реконструкцию предлагали. Ну, это некая реакция на стремительную секуляризацию общества. То есть человеку, живущему в более христианском быту, грубо скажу, было достаточно 4 раза в год прочищаться. Но чем менее общество и жизнь, в принципе, становится соответствующим вот такому постоянному христианскому быту, как бы христианству в целом, надо Бога чаще в свою жизнь впускать, больше давать ему как бы действовать в общине, в литургии и чаще к нему приобщаться. Только так можно как-то, ну, если угодно, противостоять натиску все более обмерщающегося мира. Такая вот интересная реконструкция.
Я думаю, что это безусловно так, но тут интересно все-таки, опять же, обращаясь вот к нашим уважаемым слушателям, я хочу заметить, что, конечно, я при всем при этом понимаю, что смысловым центром, коль скоро смысловым центром, да, и содержательным литургии является, собственно, Евхаристия, да, то понятно, что в каком-то смысле присутствие на литургии без причастия, да, на любой, хоть каждый день ходи, Ну, это вот не вполне полные, неполноценные, плохие слова, ну, не знаю, как иначе сказать, участие. И, опять же, насколько я знаю, практика древней церкви, особенно вот первых этих трапез, да, таких, которые потом стали уже привычными нам богослужениями, она предполагала, что именно те, кто не оглашен, потому что оглашенные ушли, уже, да, оглашенные, изыдите, да, в какой-то момент, а верные остались и верные причастились. То есть я не пытаюсь сказать, что вот раньше причащались 4 раза в год, а мы тут что-то такое придумали. Нет, как раз-таки у истоков, видимо, все было устроено еще, так сказать, ну, вообще постоянно. Вот, но это тоже, так сказать, ну, церковная история, в общем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, сегодня с нами в программе «Светлый вечер».
Раз уж мы заговорили так или иначе о смыслах, то вот...
В кои веки.
Да, в кои-то веки, да. То вот тут у меня чтение новостей, как всегда, но это, правда, новости уже...
Там какие-то смыслы.
Да, немножечко удаленные от нас. Это все какое-то время назад происходило во время визита святейшего патриарха Кирилла в Оренбургскую митрополию. Там много всего было, много всяких было замечательных событий, и святейший выступал. Но вот слова, которые я вычитала из новостных отчетов об этой поездке, меня несколько поставили в тупик, и тут, я думаю, вы мне поможете, и не только мне, а тем, кто слышали эти слова, и, может быть, у них тоже возникли какие-то недоумения. Святейший призвал помнить о социальной справедливости как о важном факторе стабильности нашей национальной жизни. И вот его слова. «Чтобы никогда в сердцах и умах тех, кто трудится, не возникало желания свергнуть тех, кто является хозяином того или другого производства или той или иной организации, мы не можем больше повторять ошибок прошлого. Российское общество должно быть процветающим, но должно быть непременно справедливым. В России без справедливости не прожить, и вся отечественная история это подтверждает». Ну вот, я могу возразить почти на каждое предложение, и мне не нравится это. Я думаю, что все дело в том, что я что-то не до конца поняла, или эти цитаты, которые приводились в новостях, вырваны из контекста. Но, честно говоря, мне кажется, у любого, даже в рамках средней школы образованного человека, возникает некоторое сомнение насчет того, что Россия без справедливости не прожить. Она бы когда-нибудь жила в справедливости? Вообще кто-нибудь может назвать хоть одну точку на земном шаре, где была бы эта самая социальная справедливость?
Не, ну понятно, что это не стоит просчитывать как-то предельно буквально. Я думаю, как раз-таки мысль, ну мне лично, я не присутствовал во время произнесения этого слова, потому что я в этой поездке патриарха не сопровождал, но могу сказать, что тема справедливости не впервые звучит из уст предстоятеля нашей церкви, она для него в принципе важная, он много лет и до того, как стал патриархом, и в рамках, скажем, вот Всемирного Русского Народного Собора нередко эту тему поднимали при его непосредственном участии. Я думаю, что здесь предельно понятно, о чем говорится, как мне кажется, да, здесь хочу на что обратить внимание, тоже очень интересно, это слово после трапезы. То есть это не проповедь, это был там прием, возможно, от имени губернатора, если не ошибаюсь. И как я вот много раз говорил, в том числе и в нашей студии, что патриарх не произносит дежурных ритуальных слов. То есть, видимо, могу предположить, что на этой трапезе присутствовали в том числе и состоятельные люди, занимающиеся бизнесом. И поскольку патриарх всегда реагирует на людей, с которым он обращается, естественно, вот мы в прошлый раз с вами говорили о том, что античные авторы, они пишут, видя перед собой аудиторию, да, то есть там Платон пишет свои диалоги, он, собственно, обращается к конкретным людям, Он продолжает с ним беседу. Они вчера устно говорили, сегодня он продолжит разговор письменно. То есть в данном случае патриарх обращается вполне конкретным людям, в том числе, да, но в отличие от Платона он понимает, что... То есть Платон, когда это пишет, он не думает, что когда-нибудь скажет, что вся философия – это комментарий к Платону. А патриарх понимает, что это будет опубликовано или может быть опубликовано, но он обращается к ним не конкретным людям. Возможно, был какой-то повод для того, чтобы он заострил эту мысль. Но я как раз-таки считаю чрезвычайно ценным это высказывание, и мы это, собственно, публикация наша была на сайте Патриархия.ру, потом она уже разошлась, видимо, как это обычно бывает. Но патриарх просто сказал о том, что люди, так сказать, предприниматели должны ценить труд тех, кто с ними и на них работает, на них там, на предприятии и прочее. И я думаю, что напоминание об этом, оно очень важно. И именно из уст предстоятеля, здесь есть и тема, и там заботы, и, я не знаю, там справедливого распределения доходов, да, что даже не патриарх сказал, это и так известно. Известно, да, что у нас иногда на каком-нибудь крупном большом бизнесе в каком-нибудь, да, работают люди, где разрыв между зарплатами топ-менеджмента и рядовых сотрудников, но он несколько порядковый, да, что здесь справедливого и что здесь нерешаемого, да, понятно, что патриарх не имеет в виду справедливость, которая сможет справиться с последствиями падшей человеческой природы, да, с этим справился Спаситель, и мы понимаем, как, собственно, на этот путь встать, и что здесь нужно сделать. Поэтому, честно говоря, я здесь какой-то вот сложности не вижу, и, напротив, повторяю, считаю очень важным, что он об этом сказал, и, видимо, имея на то основание, в том числе в конкретной ситуации.
Но почему тогда любые попытки даже в миниатюре выстроить некое социально справедливое сообщество ни разу не увенчались успехом?
Ну, смотрите, вот Владимир Сергеевич Соловьев, русский философ, говорил о том, его фразу, да, на разные лады повторяют, он говорил о том, что задача государства не в построении земного рая, а в том, чтобы оно не превратилось в ад. Вот я думаю, что патриарх говорит о справедливости именно в этом смысле, да, что должны быть какие-то пределы, вот мы разные, да, и все это приводит к тому, что и социальная жизнь складывается в разных, так сказать, форматах, но есть какие-то, как сейчас модно говорить, красные линии, переступая которые, мы приводим общество к коллапсу просто. Понятно, что для патриарха совершенно очевидно, что в основании любого социального, так сказать, действия и действия с негативным последствием на жизнь, да, лежит грех. Но это все равно, что, знаете, когда мы говорим о причинах военного конфликта, сказать, ну, при чем есть эти причины? Подлинные причины – это человеческая греховность, конечно. Но это не мешает нам анализировать вот конкретную ситуацию. Также и здесь. Конечно, справедливость... Тут уже о справедливости много можно сказать, да, мы дальше можем сказать еще, почему он говорит о справедливости, ведь мы сами говорим, что если Бог был справедлив, то никто бы не спасся, да, и этот аспект есть, но понятно, что патриарх его не отрицает, нет, здесь речь идет, мне кажется, о том, что люди должны помнить о других людях, короче говоря, вот так я бы сказал.
Мне кажется, здесь еще есть момент того, что святейший патриарх, ну, просто указывает на некую, на некий вопрос безопасности, потому что мне вот очень в свое время понравилась чья-то мысль о том, что когда мы сегодня фиксируем в медийном пространстве какой-то странный интерес к фигуре Иосифа Сталина, и вроде даже какая-то ностальгия по твердой руке, это не потому, что люди хотят тирана и репрессии, это запрос на справедливость. Это такая странная форма выражения того, что вот несправедливость царит, и нужна какая-то символическая фигура, в которой бы воплотились бы надежды на социальную справедливость. И не случайно ведь в этих словах Святейшего это как бы так не только слова к топам, но еще и некое указание на то, что вообще у народа могут быть обоснованные требования и вопросы.
Конечно,
если это вовремя не учитывать, то просто русский бунт бессмысленный и беспощадный, даже в рамках одного предприятия.
Но дело в том, что если посмотреть трезво, то у народа, как правило, всегда бывает запрос на героя, но не на подвижника. То есть потом он придет к подвижнику и будет просить, чтобы подвижник его исцелил или помолился о нем. Но внутренний запрос у него всегда на героя. А герой – это квинтэссенция страстей.
Ну, я не знаю, мне кажется, такая мысль яркая, но, не, но справедливость ее не очевидна, потому что что значит запрос? Да, подвижник тоже герой. Даже если размышлять вот в терминах культурологических и вводить такое понятие «культурный герой», то культурный герой как раз-таки, вот, который начинается, наверное, если в седую древность смотреть, как некий архетип культуры, да, потом вот претерпевает различные метаморфозы. И, конечно, средневековый культурный герой – это подвижник в первую очередь. Другое дело, что дальше… Ну, у нас вообще рыцарства не было, как феномена.
Но у нас средневековой такой культуры книжной,
ну, скажем, я имею в виду средневековых хронологически, да, я согласен, что тут надо еще понять, ну, понятие средневековья, мы готовы там к русской культуре относить или нет, ну, все-таки мы относим как вот период, да, времени, вот, и там рыцарь тоже, да, но рыцарство – это вообще особая такая история, длинный, интереснейший разговор, в котором одну из точек, если можно так сказать, поставил Сервантес в великом романе, где описал рыцаря, да, после эпохи рыцарства, и когда над рыцарством смеются. И в каком-то смысле сам, насколько я понимаю, сам Сервантес далеко не был поклонником рыцарских романов. И, собственно, первый том во многом из этого и вырос. Просто второй он том спустя время написанный, он уже акценты очень сильно меняет. Собственно, автор меняет эти акценты. Но, конечно, кстати сказать, и в том же, посмотрите, в том же «Дон Кихоте», да, из рыцаря печального образа все время постоянно вырывается проповедник. И об этом впрямую говорится, это даже не завуалировано, там впрямую говорится, что он там богословствует, там проповедует, вот. Ну и само рыцарство, есть разные точки зрения. Бицилли писал в свое время статью, где он, я сейчас уже ее не помню в деталях, но она очень интересная, где он сравнивает это вообще с Лойолой, вот проводит какие-то прямейшие и очень убедительные параллели между иезуитами и тем, что Сервантес написал. Но, в принципе, рыцарство – это ведь такая, как традиционно мы говорим, что это ступенька к светской культуре, но ступенька как бы из церкви, да. Посмотрите, я недавно вдруг неожиданно вспомнил, мы говорили про «Сестер милосердия», презентуя замечательный проект нашего синодального отдела вместе с ТАСС. И когда было сказано, что вот обеты сестры милосердия наши дают в храме, я вспомнил, я сказал, что это вот делает их как бы рыцарями нашего времени, потому что ведь посвящение в рыцари тоже проходило в храме. Вот, поэтому это вот рыцарь, это такая фигура, которая одной ногой стоит в храме, а второй уже из него вышла, да. И культ прекрасной дамы вырастает из культа Богородицы. Вот. Но это все уже такие культурные и культурологические детали. Вот. А потом вот эта вот фигура героя, она начинает там видоизменяться, можно сказать, деградирует. Это на правах полушутки. Я помню, как-то я у Павла Семеновича Лунгина спросил в Парсуне в теме нашей «Надежды». Говорю: «Павел Семенович, вот то, что сегодня героями являются актеры и спортсмены, какая в этом надежда?» Он тяжело вздохнул, сказал: «Никакой». Да простят меня наши выдающиеся артисты и спортсмены.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У нас сегодня в гостях, как всегда, по пятницам в этом часе, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Мы продолжаем наш разговор, когда вы, Марин, в прошлой части упомянули про героя-подвижника, я почему-то к вопросу о вырождении героя вспомнил, что у отца Сергия Булгакова была в «Вехах» статья, которая так и называлась «Героизм и подвижничество». И героизм в логике этой статьи – это такой интеллигентский призыв, такой рывок, сейчас возьмем и сделаем, и перевернем.
Мы новый мир построим.
Да, а подвижничество – это полномерное, долгое, внутреннее, духовное, иногда тихое, но постоянная работа.
Ну, это вот, собственно, помните то, что у Достоевского, где он про Алёшу пишет, Карамазова, и обычно как-то вот эти размышления обрывают. Ну, то есть автор-рассказчик, да, когда он говорит, что вот Алёша не мог ходить только к обедне и давать только 2 рубля, и обычно это цитируется как вот, но это как раз вот по Булгакову, это героизм, да, а подвижничество-то из года в год, это очень интересно. Я недавно, у меня был замечательный гость в Парсуне, ученый, специалист по искусственному интеллекту с базовым военным образованием, у которого в опыте жизненном участие в боевых действиях, в горячей точке, наша там чеченская компания, потом нахождение среди военных наблюдателей ООН от России и так далее. И я у него спросил, Константин Олегович Гнитко, замечательный человек, замечательный ученый, я у него спросил, говорю, Константин Олегович, а вот есть, говорю, 2 точки зрения, что человек проявляется в экстремальных ситуациях, вот такая точка зрения, а есть у Уилки Коллинза в одном из его романов мысль о том, что характер мужчины ярче всего проявляется в быту. Ну, то есть как-то антигероическое. Вот, говорю, вам какая точка зрения ближе? А он как раз вот, исходя из в логике того, что мы, чем мы сейчас рассуждаем, он сказал, дело не в ситуации, а в длительности. Вот героизм – это не, условно говоря, не подвиг, это не только, неправильно сказать, не только вот совершение подвига вот какого-то, да, когда там, может быть, там, даже жизнь отдать. Это понятно, что это, конечно, героизм. Но это когда ты неделю, месяц, год в окопе сидишь. И он даже вспомнил сейчас кого-то, что, говорит, кто выживает вот на длине военных действий. Тут, говорит, кто не перестает бриться. То есть тот, кто в этих тяжелых условиях. Это почти тут уже выход на Франкла, да, с его размышлениями на другой экстремальной ситуации, да, концлагере, на кто вот выживал, да, то есть сначала ломались. Ну, да, у него нет такой цитаты, да, но помните, в пандемию она была популярна.
Но мысль есть, но слов у тех нет.
Да, что сначала ломались те, кто думал, что это кончится завтра, а потом те, что не кончится никогда, а те, кто просто вот лямку, так сказать, тянул, если можно так сказать, они вот. И вот Костян Олегович тоже это подобным образом так осмыслил, это было очень интересно. Да.
Я подумала, вот мой любимый персонаж исторический, академик Раушенбах. Получилось так, что в 42-м году ему прислали повестку, а он из поволжских немцев. Великая Отечественная война, соответственно, отношение к определенным группам населения. В общем, его вызвали вроде как в военкомат, и он думал, что его призывают на фронт. А он в это время работал в оборонном научно-исследовательском институте, у него шли какие-то там серьезные обсчеты нового проекта. И он увлеченно ими занимался. Придя в военкомат, он выяснил, что, оказывается, его посылают вовсе не на фронт, а в Нижний Тагил, в трудовой лагерь. Но он же уже начал эти расчеты. И эти расчеты были точно совершенно нужны. Это не была некая научная абстракция, это все было применительно там, к каким-то военным целям. И он в пересыльный лагерь, он на голых нарах, на каких-то обрывках непонятно чего дописывал эти расчеты, и потом он их каким-то образом умудрился послать. И только после этого он приступил, как вы выразились, к несению вот этой вот обязанности быть в лагере. Поэтому вот он кто? Он герой?
Герой-подвижник, можно так сказать.
Просто с героями вообще все непонятно. Очень трудно монтируется с нашим представлением о церковной жизни, о смысле религиозной жизни вообще. Я не знаю, может быть, это у меня извращенная какая-то.
Ну почему подвиг и подвижник, а однокоренные слова?
Слова однокоренные, а люди разные.
Ну, люди разные. Но подвижник тот, кто совершает подвиг. Просто он дух подвиг духовный.
А что касается вашего любимого Дон Кихота, то вовсе не Сервантес поставил точку в этой истории.
Я сказал одну из точек.
До сих пор.
Я знал, что вы мне возразите, да.
До сих пор это не оставляет. Но из таких самых ярких, наверное, это Монсеньор Кихот Грэма Грина. Да. Но это, правда, не совсем роман, это скорее эссе.
Да, такая,
вот, но логика развития самой мысли автора, первоисточника, вполне очевидна. То есть у него Кихот – это священник, потомство Санчо Панса – это атеист. И вот они тоже там путешествуют, пока Кихот не скончался.
Да.
И, собственно говоря, вопрос, который после всех их приключений остался в голове у атеиста, потомка Санчо Панса, только в одном. Если ненависть даже к таким людям, как Франко, там чисто исторически все происходило в ту эпоху, рано или поздно, после того, как исчезает предмет ненависти, проходит и ненависть, а любовь, несмотря на то, что предмет уходит в мир иной, остается, и куда это нас заведет, вопрошает вот этот вот самый атеист Санчо Панса.
Ну, видите, Сервантес, насколько я могу судить, у него, конечно, вот таких нюансовых вопросов нет, потому что у него их в жизни не было. Да, и другое дело, что там иногда Дон Кихот вступает в такую заочную полемику, может быть, с лицами духовного звания, поясняя свое отношение к рыцарству, да, вот к тому, что рыцарство из себя представляет. Там другое интересно. Во-первых, динамика развития образа, да, она потрясающая. И она не только в силу объема текста, а просто в силу того, что понятно, что второй том вызван к жизни появлением псевдо-второго тома, да, то Сервантес вполне определенно реагировал на появившуюся книгу, претендовавшую на продолжение Дон Кихота, образы, значит, не героев, в котором в этом продолжении он не мог принять, да, вот. А при этом, конечно, это текст, глубоко укорененный в христианской культуре. Это как раз-таки вот совершенно однозначно сквозит, ну, даже там, знаете, там на афоризмы можно растаскивать какие-то вещи, когда вот он освобождает каторжников, Дон Кихот, которых ведут совершенно справедливо с места, так сказать, то ли к месту там, как их несения, так сказать, их наказания, еще чего-то, и один из каторжников что-то себе позволяет по отношению к стражникам. И стражник там, по-моему, то ли его ударил, то ли что такое, и Дон Кихот замечает: не страшно, если у человека со связанными руками немного развязан язык. Это просто, знаете, это как будто сегодня вот сказано, да, вот что называется, такой не теряющий актуальности вещь. Или там наставление. Я, кстати, даже в этот раз, когда я недавно вот закончил перечитывать, и я даже сфотографировал наставление Дон Кихота Санчо, когда Санчо отправляется управлять островом, точнее, тем, что он считает является островом, не обладая знанием об этой географической особенности. Вот. А я просто сфотографировал это, как мы сейчас делаем, эти там две страницы, и отправил своему одному знакомому чиновнику со словами, что вообще хорошо это распечатать и в каждом кабинете чиновничьим повесить. Вот. А чтобы, так сказать, периодически, а лучше ежедневно, человек перед началом или в конце рабочего дня это прочитывал. А как стоит себя вести, когда у тебя вот ты получаешь некую власть. И это, конечно, изложено вот совершенно с позиции, как мне кажется, такого общехристианского, что ли, подхода вот к жизни, к отношениям к людям. При этом, конечно, там, не знаю, безумие Дон Кихота тоже, в общем, факт, который очень сложно отрицать. И тем не менее, вот это уж, простите, лирическое отступление. Вновь, когда я читала последние страницы, где Дон Кихот приходит в себя, от всего отрекается, говорит, что он Алонсо Кихана, прозванный добрым, а никакой не Дон Кихот. Мне было ужасно, ужасно жалко, что как же так вот от всех этих двух томов и трех походов как-то взять вот так и... Ну, а тоже, видите, такой некое, такой вот, такой христианский акцент и примирение, и возвращение, ну, к подлинной какой-то жизни.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами в программе «Светлый вечер».
А вот интересно, вам было бы так же обидно, если бы в конце романа «Идиот» у Достоевского князь Пышкин взял бы и излечился бы от своих странностей ментальных?
Я скажу, как это, полушепотом, что из великого пятикнижия Федора Михайловича в моем личном, как это сказать, чтобы не прозвучало это по-идиотски, ну, в общем, я реже всего перечитываю эту книгу. Она, вот мне ее сложнее всего... У нас с ней диалог, вот мы с вами неделю назад говорили про диалог с книгами, вот у меня с ней самый сложный диалог и пока еще наименее меня увлекающий.
А в чем сложность?
Ну, во-первых, я, честно говоря, там путаюсь в героях, в их количестве, почему-то их, наверное, в «Братьях Карамазовых» не меньше, не считал, но...
Больше. А в «Бесах» их сколько?
Ну, в «Бесах», «Бесы» — это вообще... Как-то «Бесы» — это моя любовь. Хотел сказать, понимаю, это можно вырезать и запустить, конечно, как мем. Ну, как-то меня это не резонирую, я вот... Мне как-то сложно это понимать, и... Сам князь Мышкин, как-то у меня к нему такое очень сложное отношение. Вот. Не знаю, сейчас, наверное, не готов сказать, но вот ты, когда ты погружаешься полностью в текст, и вот это вызывает то, что Достоевский способен вызвать, вот в наименьшей степени я это испытываю, когда читаю «Идиота».
Удивительное дело, почему же вам тогда так нравится «Дон Кихот»?
Потому что родители лучше детей.
Где-то я, по-моему, от Татьяны Александровны Касаткиной слышал, что роман «Идиот» был встречен публикой с непониманием, а Достоевский его особенно ценил, любил и очень как-то радовался, когда какие-то положительные отзывы получал, и понимал, что вот тот, кто хвалит роман «Идиот», вот он его единомышленник. Не знаю, вот такое, я такую вещь слышу. Не могу подтвердить или опровергнуть.
Я, кстати, точно думаю, что с Федором Михайловичем, я не дотягиваюсь до его мысли, конечно, но мы точно не во всем единомышленники. И опять же, прошу понять правильно, я не говорю, что мне не нравится роман «Идиот», но просто есть 5 романов, они не могут нравиться одинаково. Наверное, мне так кажется. Вот, но мне точно они по-разному нравятся. Да, вот 5 великих романов, знаменитые пятикнижие, это то, что так называется. И вот, наверное, вот 4 других, они мне нравятся больше.
А вам не кажется, что в такой литературной традиции классической получается, что подвижник – это в какой-то степени заведомо юродивый?
В литературной?
Да.
Не вполне понял, а почему заведомо юродивый?
Потому что в художественной литературе каким-то образом отразить духовную работу аскета крайне затруднительно, хотя бы потому, что автор просто не владеет материалом. А вот со стороны как бы юродства, такого отдельного существования в социуме, вот он всегда какой-то смешной, какой-то отдельный, какой-то чокнутый.
Ну, Зосима же не чокнутый у Достоевского.
Почему же?
Там как раз...
В результате обществу не нравится то, что он так нетрадиционно умер.
Там чокнутый, скорее, это вот этот, как его, Ферапонт, да, монах, который такой очевидный псевдостарец. Вот он скорее таким, как бы мы сегодня сказали, фриком показан. Но это все-таки нетрадиционный умер, это уже не поведение Зосимы, это уже реакции, тем более, что далеко это уже не всех Это скорее все вообще для... все написано для Алёши там, да, чтобы он как-то это пережил. Потом я сейчас пытаюсь там лесковских героев каких-то вспомнить, но сходу сейчас никто на ум не приходит, может быть, в качестве примера. Нет, наверное, конечно, есть вот этот, мысль-то понятная.
Диакон Ахилла, типичный фрик.
Ну, наверное, да. Нет, есть заведомо, скажем, такие, но там сознательно это сделано, и как раз-таки это тоже скорее из серии таких, ну, что ли, псевдо, да, вот «Жизнь Василия Фивейского» Леонида Андреева, да, где он там... Ну, там немножко другое, там скорее это прельщение, да, когда он пытается там воскресить эту, по-моему, девицу умершую, да, там «тебе, говорю, встань», не получается. Вот, ну... Но это скорее, опять же, это сомнение самого Андреева передано здесь.
А есть ли в литературе такие яркие образы, в принципе, юродивых? Ну вот роман о юродивом.
Ну, роман о юродивом – это идиот Достоевского.
Ну, в переносном смысле о юродивом, то есть таком юродивый в салоне.
Ну да, да.
Я только думаю, что в каком-то отношении это Лавр Водолазкина, то есть на поздних этапах жизни главного героя, какие-то такие вот элементы юродства, такого отшельничества появляются. Ну и к тому же один из наставников этого Арсения в Лавре, именно юродивый, там юродивый Фома, юродивый еще кто-то есть.
Да, там несколько таких.
Да, но тоже он не главный герой. Я просто пытаюсь сейчас вспомнить произведение, где вот именно в центре сюжета повествования был бы именно такой церковный юродивый, ну вот там типа «Мальчишки отняли копеечку» у Бориса Годунова. Вот нет такого. Есть, но я не помню.
Да, я тоже сходу сейчас не скажу.
Ну, потому что автор не в материале. Ну, а как?
В смысле?
Ну, каким образом светский писатель может честно, ну, в своих собственных глазах честно изобразить юродивого, сложнейший религиозный и психологический
да.
феномен, каким образом
не, может,
он может...
Не, может, но я так понимаю, что Костя реагирует на прозвучавшее, что вот подвижников нет, а если и
да.
появляются, то юродивые.
Ну,
а где они появляются?
Юродивые не в церковном смысле, не в религиозном смысле, а юродивые как...
Безумные во Христе.
Да.
Не, ну вот
ну,
у Леонида
смысле,
Габышева
да.
это такая вот быстро мелькнувшая звезда на небосклоне позднесоветской литературы. Он автор, конечно, совершенно потрясающего произведения, в прямом вот смысле потрясающего, «Адляна ли воздух свободы», про малолетнюю зону, которую вот текст, который публикатором, который Андрей Битов выступил и писал к ней предисловие, в котором есть такие строчки, что можете ли вы себе представить состояние человека в топке паровоза. Вот Габышев смог не только через это пройти, но и описать. Он так, в общем, остался автором одной книги, но не, там не как Кинкизи, который больше ничего и не писал, если я не ошибаюсь. А у Габышева есть, наверное, «Поезд Жорко Блаженный». Но там герой... блаженный в том смысле, что у него там что-то с головой, он там вырубается, и в основном описаны его, так сказать, любовные похождения особого рода. Но она как-то даже не стала таким предметом обсуждения в, как литературное произведение. Ну, вот. А так я тоже, собственно, не припомню.
Может быть, просто чрезвычайно трудно сделать церковного, собственно, юродивого главным героем произведения. Ведь там какая-то логика в его поступках, какая-то его история, арка героя, в конце концов, от чего к чему он идет. Может, просто такая действительно задача. Кстати, интересная задача. Породить такое произведение, где главным героем был бы юродивый.
Вообще нет ничего невозможного для настоящего мастера слова. У Анатолия Франца есть повесть, которая называется «Святой кентавр». Вот. Оказывается, можно. Как это ни странно.
Почему-то я ни с того ни с сего вспомнил замечание Андрея Андреевича Золотова по другому совершенно поводу. Только назвали и назвали, долго не думали-то. Я, да, я просто сейчас еще тоже вспомню, что когда я спросил у Михалкова Никиты Сергеевича, может ли неверующий актер сыграть святость? Это к вопросу. Он сказал, а ему нечего будет играть. Что он может сыграть? Вот. Ну, он не имел в виду, что святость может сыграть только святой, но что вот ему вообще нечего играть. Он вообще не понимает, что играть. Ну, кстати сказать, мысль, мне кажется, не бесспорная с точки зрения того, что вот, ну, наверное, там какой-нибудь сверхталант, он в каком-то смысле все что угодно сыграет, да, вот, но сама вот, сам тезис очень такой сильный.
Я помню, встречал мнения и такие впечатления от фильма Павла Лунгина «Царь», где митрополит Филипп играл Олег Иванович Янковский, если я не путаю, которого, в общем, там же прямо во время съемок крестил отец Иоанн Охлобыстин. А до этого, если я не путаю, в каком-то интервью это видел, Олег Иванович, по-моему, был даже не крещенный, но, опять же, если я не ошибаюсь. Но, тем не менее, вот исполнение митрополита Филиппа, особенно вот уже последние кадры в темнице и чудотворение, мне кажется, это очень убедительно. Хотя вот явно человек к какой-то церковной жизни был, ну, непричастен.
Ну, если я тоже не ошибаюсь, он, по-моему, ушел, да, вот сразу практически после этих съемок. Он уже болел тогда, по-моему, сильно.
По-моему,
да?
Последняя его роль в кино.
Ну, да. Это я просто к тому, что иногда вот какие-то испытания, через которые мы проходим, да, они, конечно, заставляют много переосмыслить и выливаются, ну, вот у актера неизбежно в то, что он... Вот, хотя это, возможно, домыслы, конечно, какие-то.
Это удивительно, да. Почему, заговорив о возможности или невозможности изобразить средствами кинематографа святого, мы абсолютно никто из нас не вспомнил в первую очередь «Страсти по Андрею Тарковского». Ведь, собственно, там фильм посвящен святому, святому Андрею Рублеву.
Вот удивительно, я, правда, там, к стыду своему, должен признать, что там пару раз всего смотрел, с большим интервалом, но вот я не воспринимаю этот, понятно, великий фильм как фильм о святом. Когда-то, может быть, я перепрограммирован замечанием, которое мне когда-то попалось, что Тарковский вообще не снимал фильм о святом, он снимал фильм о своей... Ну, в этом смысле, это в широком смысле о любом произведении искусства, можно сказать, что он снимал фильм о своем времени на материале там, который тогда был позволителен, потому что про диссидентов никто бы ему не разрешил снять. Правда, вот что-то Андрей Сергеевич Кончаловский, он же соавтор сценария, да, он что-то говорил про это, я имею в виду про то, что они писали, как писали, но понятно, что вряд ли в тот момент и один, и другой были там глубоко погружены в какие-то религиозно-философские там нюансы. Понятно, что талантливейшие люди, замечательный сценарий, великий фильм, но... Был ли он, вот можно ли сказать, что это вот так?
Вот я тут согласен, мне недавно пришлось погрузиться немножко в литературу о Тарковском и текстов самого Тарковского, и много у него воспоминаний, размышлений о том, в чем была задумка и как снимался Андрей Рублев. Но тоже не кажется, что это фильм про человека, который идет к святости. Это в большей степени, как мне кажется, там стоит вопрос о некой спасающей красоте, творчестве спасающем, вот в таком роде человек или там художник перед проблемой выбора и греха, и там нелюбви в окружающей действительности. Вот Троица там явно присутствует как такой завет, ну, вот, говоря словами Николая Федорова, жить со всеми и для всех, вот как образец любви. Это скорее, может быть, даже помимо воли автора, эксплицитной воли там присутствует, но это все-таки вот тоже, в моем понимании, не фильм про человека, который путем какого-то внутреннего делания стяжает святость.
Я думаю, что просто Тарковский так не думал, да, так не мыслил, так не...
Так не вопрос не стоял для
да,
него.
Да, для него, да. Ну, кстати, если взять тоже эпизод в моей в детстве любимой книге Никулина «Почти серьезно», он описывает съемки, он там, если помните, играет этого монашка, да, который кричит, его там пытают или что-то такое.
Ему заливают раскаленные олово.
Убивают его просто.
Да, да. Так вот, он рассказал, что после какого-то дубля, это вот совершенно вот в духе Юрия Владимировича, и, наверное, даже как в качестве некого такого вот так сказать, по скриптуму к нашей дискуссии. И ему после дубля кто-то говорит, не помню, кто он, говорит, ты так натурально орал, говорит, молодец. Он говорит, на ноги посмотрите, а ему просто это, расплавленный воск капал на ноги от свечи. И он орал действительно натурально, потому что больно было очень. Ну, по крайней мере, он так это описал. Вот.
Ну что ж, спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В студии микрофона была Марина Борисова и я, Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».